Слава Богу, братья и сестры, хочу вам передать привет из Ближнего Востока, из Дальнего Востока. Позволил Господь быть и на Ближнем, и на Дальнем Востоке, и в Ближнем Востоке в Израиле, на Дальнем Востоке там Комсомольске, на Амуре, потом такой есть порт Находка, за Владивостоком находится туда. Вот с Комсомольска мы ездили, это больше, чем 1200 километров, вот, посетить там служение. И, знаете, я тоже расскажу так немножко свидетельство, вот, которое так в поездке видел славу Божию. Когда-то в отношении Израиля несколько лет назад, так, мне было слово, помню, Украине, подошел один брат и передает слово, говорит, что Господь открывает, что ты будешь в Израиле. Я тогда близко не собирался туда ехать, не было намерения, желание то большое было, но не было тогда никаких там у меня ни знакомств, вот, ни намерения тогда еще. Как-то потом проходит время, кто-то слышал про это откровение, подходит ко мне, спрашивает, ну как, был в Израиле? Я говорю, не был. Вот, и тоже каких-то никаких намерений, вот, никто не приглашает, вот. Но потом проходит время, и один мой друг поехал в Израиль. Если вы помните, была когда-то вот авария в Украине, и он погиб тогда в той аварии, 23 сироты остались, вот, у него 9 детей, и там другого брата 14 детей. И вот этот брат Володя поехал, помню, в Израиль, там кого-то он сопровождал на лечение, ну, и там договорился, поговорил там с братьями, вот, с одним братом там, чтобы пригласили меня, вот, ну, и там брат Иван, вот он с таким, с одним братом договорился, чтобы он меня пригласил в Израиль, чтобы там послужить. И первая попытка у меня была в октябре 23-го года. Собирался туда 11-го числа полететь. Вот, 6-го числа, помню, это была пятница, я посадил жену, чтобы она поехала в Украину в это время посетить родителей. Ну, и я собирался 7-го на 8-го поехать в Россию, а там уже 11-го вылетит на Израиль. Ну, вы знаете, что случилось 7 октября. Вот, было нападение на Израиль, и тогда сатана воспрепятствовал туда поехать. Вот, ну, Бог направил в другом направлении, был в России. Вот, я не жалею тогда, что не состоялась поездка. Видел большую, ну, милость Божию, работу в России. Вот, понимаю, что надо было тогда быть именно там. Вот, и были разные и покаяния, вот, определенных людей. Поэтому я тогда не пожалел, что не попал. Но прошло время, и вот в марте 25-го года этот брат пишет, звонит, говорит, все, пришло время тебе быть в Израиле. Ну, сейчас он пригласил уже с женой, чтобы мы туда съездили. И, знаете, так вот в отношении Израиля, ну, побытом это, да, большое благословение. Видишь многие места, о которых читаешь в Библии, вот, и как-то так уже, когда побыл, как-то так уже, когда читаешь Библию, как-то так, ну, по-новому ты уже представляешь, что там. Естественно, это не заменит личных откровений, личное откровение. На первом месте у меня один брат спрашивал, что кто-то ему говорил, кто-то побыл в Израиле, если ты побудешь в Израиле, все, то Библия, такие откровения уже будут. Так ли это? Я говорю, не, не так. Вот, ничто не заменит откровение Духа Святого. Откровение Духа Святого на первом месте. Был ты в Израиле или не был ты в Израиле, вот, то откровение Духа Святого это всегда на первом месте. Ну, а это как дополнительно, конечно, интересно, ну, посмотреть эти места библейские, которые ты был. Знаете, гора Сион, рядом Елеон, вот, Гефсимания на подножье Елеонской горы, место, где Иисус Христос совершал вечерю, потом это купальня Вифезда, где там Иисуса держали, Виа Долороса, эти места. Если ехать на юг Израиля, там такой город есть, Эйлат, южный порт, то там вот пустыня есть, и там есть скиния. Скиния реальных размеров. Вот там жертвенник всесожжения, Медное море, заходишь в святилище, дальше святое святых, там ковчег. Вот, оно все сделали, видно там верующие, они через это и евангелизируют. Вот, хотя если там религиозные приезжают, ну, евреи, то они прямо не могут говорить об Иисусе Христе. Вот, ну, и скиния реальных размеров, только вот единственное, чего там нету, это золото. Видно, на золото не хватило им. Вот, а так все остальное реальных размеров, только вот без золота. Вот, и тоже там есть евангельские церкви. Церкви, к сожалению, пока небольшие. Вот, нету молитвенных домов, вот, собираются где-то в каких-то местах, там, промышленной зоне, вот, так, не особо они расположены, чтобы давать, вот, ну, скажем так, для церквей. Потому что, вы знаете, пока на данный момент многие из евреев, они находятся, к большому сожалению, они не принимают своего мессию. Наоборот, даже ожесточены. Вот одному попробовали там засвидетельствовать об Иисусе, то там такие слова пошли вот в отношении Иисуса, ну, нехорошие. Вот, поэтому пока они находятся вот в таком вот состоянии. И, знаете, тоже был, ну вот, жили мы в том городе, называется Бершева. Ну, библейское это Версавия. Это там, где Авраам заключил завет с Авимелехом. Там есть колодец Авраама, потом есть стоянка Исаака. Вот, то есть места, все, раскопки. Вот, и когда мы читаем от Дана до Версавии. Вот этот город Версавия, это Бершева. Меня спрашивали, а чего Бершева? Это что, они изменили ну, название? У нас же Версавия. Это скорее мы изменили, чем они. Это у них более оригинальное. Вот. И, знаете, тоже есть там город такой, братья трудятся, проповедуют Евангелие, просили меня молиться за этот город, хотят там, чтобы открылась церковь, город Афаким. Там собираются народ, вот, в одной женщине, у нее умерла когда-то дочь, она была в таком разбитом состоянии, ну, вот, братья посещают ее, она открыла свои двери, вот, собирается там народ, и, знаете, 7 октября в этот город зашли террористы. И они прямо вот заходили в город и расстреливали людей. Шли по улицам, заходили в дома, убивали людей, и это все они делали, как они думают, во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Вот так вот, у них такое, скажем так, вот такое обольщение. Называют милостивый, милосердный, а сами убивают и там далее. Вот, ну, вот в таком вот обмане находится, так вот дьявол обманул людей. То есть в их понимании, если ты будешь молиться и давать там милостыню, то еще кто его знает, куда ты попадешь. А если ты неверных будешь убивать, вот за такие дела тебя там... Там возьмут самые высоты рая, и там ты будешь самым таком вот... Вот такой сатанинский обман. Но братья там сейчас... вот там 53 человека погибло. Свидетельство есть одного человека. Вот оставил там дочь, выехал оттуда. И тут как раз зашли террористы, дочь звонит, все. Вот на улице стреляет. И он за дочь в церкви свидетельствует... и возвращается назад, чтобы ее спасти. И вот прямо показывает с видеофиксатора, как вот навстречу ему бегут террористы, это все в церкви показывают, все, несколько пуль получил, ранили его. Ну вот свидетельствует, что Бог его таким вот образом вот помиловал, спас. Вот, и дочь спас. Вот. И тоже еще расскажу свидетельство про Россию. Когда я пытался в 23-м году поехать, тогда поездка не состоялась, вот, из-за этого нападения на Израиль. И вот тогда больше месяца я был в России, и, знаете, где-то приблизительно в ноябре месяце я посещаю одного, ну, одну семью, там возле Москвы есть семья, вот, там сестра, она верующая, а муж ее, ну, приближенный. У них проходит служение, там 3 этажа дом, вот, на 3-м этаже проходит служение, все, этот муж ходит на служение, постоянно, все, но не покаялся. И я так его убеждаю, ну, давайте покаяться, ну, надо покаяться, все, ну, Сергей Джан, как, ну, армяне выражаются, вот, Сергей Джан, ну, пока не могу, ну, тут это, ну, у меня бизнес такой, ну, там мне надо документы делать, ну, там, кто приезжает из-за границы, ну, не могу пока, ну, покаяние пока будет, оно вредит моему бизнесу. То есть вот такой вот смысл, что ну, пока не могу. Все, ходит на служение, все, ну вот приближенный человек, все, ну вот не кается. Дом построил, все, служение у них проходит, жена верующая, все. А дети их, старший сын, он служитель в Забайкалье, региональный притом служитель, вот, бывает, Беларусь посещает. А вот брат его, младший, он тоже вот как отец, такой, знаете, был приближенный, все, вот, и... На служение ходил, все, но не каялся. Говорит, я не могу, как старший брат мой, все оставил и поехал на миссию. Я так не могу. Ну, у него тогда, помню, мысли тогда о бизнесе, там, купить то, там, то и так далее. Такие мысли о бизнесе, о заработке денег, все. Вот, тоже ему говорю, давай, покайся, все. Ну, не, я пока, ну, тоже, вот, не могу. И, знаете, здесь уже, когда я возвращаюсь, прилетел в Москву, вот, и... Там договорились, что он там подъедет, заберет меня, вот, и звонит мне, брат Сергей, приветствую. Я так думаю, ого, христианские слова, вот, все, может, он покаялся. Мне один брат говорит, ну, они умеют, бывают так, и христианские слова, так, красивые. Но у меня все-таки теплится надежда, что это все-таки, может быть, ну, не просто слова, а искренне человек покаялся. И он приезжает ко мне, забирает, разговариваем с ним, и на самом деле этот человек покаялся. Говорит, я покаялся, мы с женой вместе покаялись, приняли Иисуса Христа, заключили завет с Господом, вот, и рассказывает такую историю. Говорит, у нас в жизни произошло такое потрясение, и вот после, немножко нас так Господь потряс, и вот после этого потрясения мы с женой покаялись, приняли Иисуса Христа. А что произошло? У них я был в ноябре, а буквально через месяца три, февраль уже 24-го года, вот, его старший брат, который является служителем, как я уже говорил, он просит младшего брата, говорит, послушай, ты можешь слетать в Армению, ну, и передать там, ну, деньги для поддержки армянских церквей? Он говорит, хорошо. И он забрал эти деньги, младший брат, вот, у старшего, и куда их положить, и там приличная сумма денег была, 18 тысяч евро. И он решил положить эти деньги в сейф к родителям. У родителей был сейф, он мне разрешил рассказывать это свидетельство, спросил, можно я буду рассказывать это свидетельство? Он говорит, да, рассказывай. Вот. И у родителей был сейф, и там хранились деньги, там хранилось золото у них, вот. И он решил эти деньги, вот, положить в этот сейф. Только туда положил, закрыл все, и через несколько дней их грабят. Все полностью обворовывают. Кто-то знал об этом, все, зашли, взломали сейф, они приходят, ничего нету. И знаете, этот человек в таком переживании, вот, ну, еще, ладно, там деньги родителей одно, а тут дали деньги, Божьи деньги привезти там в Армению, передать, и их украли. Он в таком состоянии, Господи, что делать? Вот, да и сумма приличная. И он звонит старшему брату, говорит, послушай, я хочу продать машину, ну, ты пока не звони, я продам машину, вот, я буду эти деньги, ну, скажем так, ну, вот, делать все, чтобы их вернуть. Ну, старший говорит, брат, что хорошо, ну, сделай, раз ты так решил, вот, я тоже где-то буду искать, чтобы помочь вернуть эту сумму. И здесь рассказываю дальше эту историю. Когда был там дома, там следователи приходят, все, как-то он обратил внимание, и лежит три пятерки, три пятитысячных купюры, 15 тысяч российских, это приблизительно немножко больше 150 долларов. И знаете, у него сразу мышление, ну, бывает иногда грабители, когда грабят, или воры, вот они все забирают, немножко оставляют на хлеб. Вот он тоже так подумал, что оставили на хлеб. Ну, он так говорит, ну, матери, смотри, он как-то так выругался и говорит, смотри, на хлеб оставили. 15 тысяч рублей. Мать посмотрела, говорит, сынок, это моя десятина. Это то, что я откладывала, чтобы отдать Богу десятину. И вот Бог ее сохранил. Следователи говорят, ничего тут, ну, не трогать, все, мы там это должны тут все обследовать. А потом что-то вот тоже, ну, они все выгребали, все, все забирали. А потом смотрит как-то еще мама с его женой, вот этого, ну, человека, смотрит, что-то там лежит, еще какие-то деньги. Раз открывают, а там вот эта вот сумма, вот эти вот деньги, вот эти вот, говорит, там были, ну, купюры, ну, большого достоинства, евро, вот, ну, вот 18 тысяч где-то, и лежат вот эта сумма. Он говорит, сейфа все подоставали. Что там не было? И крупные, и мелкие купюры. Говорит, даже однодолларовые все подоставали. Даже, говорит, были, ну, где-то лежали там эти шоколадочки в виде денег, знаете, такие вот. Говорит, даже это позабирали. И все выгребали с этого сейфа. А тут, получается, как-то то ли оно упало, то ли что. Вот лежит эти 15 тысяч рублей. Вот, вначале они нашли десятина. И потом вот эта вот сумма 18 тысяч евро, которую он должен отвезти в Армению. Все остальное забрали, позабирали. Вот, и к нему приходит понимание, вот придет время. И вот то, что Божие, Господь, вот как здесь Господь свое сохранил, и вот то, что Божие, Господь сохранит. Все остальное забрали, и золото, и деньги родителей забрали. А вот осталось десятина мамы, 15 тысяч рублей, и вот эта вот сумма. И все, Господь его так коснулся сердца, он берет эти деньги, отвозит в Армению, говорит, передаю епископу, так, пожилой брат, это 70 лет, передает эту пачку денег ему. Он так берет тот, а этот еще не отпускает, отдает, еще не отпускает. Говорит такие слова, что, знаете, эти деньги прошли через огонь и воду, там медные трубы. Вот, направьте их так, чтобы они дошли до цели. Этот брат говорит, они обязательно дойдут до цели. Ну и после этого они с женой покаялись, приняли Иисуса Христа, заключили завет с Богом. Вот, ну и да, проходит через определенные испытания, все. Но сейчас уже ну, совершенно другой человек. Если тогда приезжаю, в нем мысли о бизнесе, как тут деньги зарабатывать и так далее, то сейчас уже другие намерения, как служить Господу. Вот, поэтому вот, слава Богу, Бог такие вот свидетельства о славе Божьей. И я хочу поделиться таким словом, еще немного осталось, прочитаю такое место Писания, вот, Евангелие от Марка, это, ну, то слово, которое я буду говорить, эта тема очень большая, вот, ну, сегодня хотя бы немножко об этом хочу поговорить, Евангелие от Марка, 7 глава, с 1 стиха. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и увидел некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли». «Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают ее фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия. Как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого. Омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание. И в этом месте мы видим, происходит столкновение, живой веры и мертвой религии. И знаете, когда происходит столкновение живой веры и мертвой религии, там происходит конфликт. Это было тогда, это есть в наше время, когда живая вера сталкивается с мертвой религией, там происходит конфликт. И мы видим, у Иисуса Христа, у учеников была живая вера. Но фарисеи, вот эти люди, это были религиозные люди, у них была вот эта вот мертвая религия. И они упрекают Иисуса Христа и учеников, что ученики его ели хлеб нечистыми, то есть немытыми руками. Здесь не идет речь о том, что Иисус Христос выступал против гигиены. Здесь было другое, что они это подвели под заповедь. И в Слове Божьем написаны такие слова – Послание к римлянам, 10 глава, с 1 стиха прочитаю. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». И таким образом, не разумея праведности Божьей, если человек не разумеет праведности Божьей, у него появляется своя самоправедность, своя, получается, религия, вот, и когда приходит человеческая религия, то, вот, например, нынешнее состояние многих, ну, религиозных израильтян можно описать таким местом Писания. Книга пророка Исаии, 28 глава, 13 стих. «И стало у них словом Господа». Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного. То есть есть заповеди Божьи, а есть человеческие правила, человеческие установления. Их было много тогда, их есть также много и сейчас. Есть определенные человеческие правила, которые не нужны. Но вот люди их установили, люди за них держатся. И если ты не исполняешь вот эти человеческие правила, в глазах религиозного человека ты становишься грешником. Иисус Христос говорит, если бы вы знали дар Божий, что хочу больше, что хочу милости, а не жертвы, то не обвинили бы невиновных. То есть, когда человек наполнен, ну, религиозным духом, он будет обвинять невиновных. Почему? Потому что они не исполняют те правила, которые они сами придумали. Мы понимаем, есть разница, есть заповеди Божьи, а есть человеческие правила. И в послании Галатам написано, 5 глава, 14 стих. Вот цель заповеди, цель закона. 5 глава, 14 стих. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Братья и сестры, весь закон, все заповеди, о которых мы читаем, они подчинены закону любви. Но в религии там много пустых правил, которые не подчинены этому закону. Там заповедь на заповедь, правило на правило. А для чего это надо исполнять, люди не понимают. Ну, например, Господь дал заповедь о субботе. Суббота – это, переводится по-другому, день покоя. Я не беру, братья и сестры, тут, чтобы там суббота, или, ну, мы в воскресный день собираемся, для нас это день покоя, все. Ну, в Израиле там собираются в субботний день, даже евангельские верующие, дома они, например, в воскресный день собирались, вот, там, например, кто с Украины, с России, с Казахстана, ну, а там суббота – это выходной, а воскресенье – это первый рабочий день. Так что, ну, евангельские верующие собираются в субботу, хотя они, ну, не являются так субботниками, вот, ну, воскресенье тоже у них есть служение, ну, вот такой день у них, но суббота. Да, вот, ну, мы в воскресный день собираемся, для нас это день покоя, поэтому я тут не беру день, вот, но сам вот суть вот этого дня, когда фарисеи упрекали Иисуса и учеников, они срывали колосья в день субботы, это не было запрещено законом, то есть они не упрекали, что они воруют. То есть это разрешено было законом, срывать колосья, все. Вот. И знаете, ныне сейчас вот в Израиле, например, есть определенные фермеры, которые придерживаются закона Моисея, и они, например, оставляют, когда вот убирают что-то с полей, немного оставляют там, ну, для нуждающихся. То есть можно на поле заехать, там арбуз взять или дыню. Вот. И поэтому это было тогда установление, но упрекали за то, что они срывают колосья в субботу. И Иисус Христос сказал такие слова, что не человек для субботы, ты, а суббота для человека. Если человек руководствуется, у него живая вера и близкие отношения с Богом, он понимает суть заповеди о субботе. Снова, опять же, я не беру тут суббота-воскресенье, я беру суббота как значение слова, день покоя. День покоя. Вот. То есть суббота дана для чего? Чтобы человек имел благословение. Он мог отдохнуть, он в этот день мог молиться, приблизиться к Богу. Имейте вот эти вот близкие отношения. Но знаете, вот когда религиозный дух приходит, он пытается то, что Бог дал для благословения, превратить это или в тяжелое бремя, или наоборот проклятие какое-то. Например, Синедрион. Кто дал повеление, чтобы был в Израиле создан Синедрион? Господь дал повеление Моисею взять помазание от Моисея и передать там на 70 человек. Синедрион. Но прошло время. И вот то, что Богом было дано для благословения Израиля, Синедрион судил нашего Господа Иисуса Христа. И вот точно так же, например, с субботой. То есть, знаете, тоже можно очень много правил, ну, описать, какие там, например, есть в Израиле, как они, ну, в отношении субботы. Ну, вот, например, так, знаете, вот одно из них, там один брат рассказывает, он жил, и с ним сосед живет религиозный, ну, вот, религиозные люди. И вот прибегает жена к ним, зовет что-то, ну, показывает, не объясняет, что он понимает, какая-то проблема случилась. И он, ну, к ним в квартиру спускается, вот, а там кухня горит. Кухня горит, светильник развернулся, и кухня горит. Вот, и они просят потуши, потуши. Вот, а сами не тушат, сами соблюдают субботу, в покое пребывают. Вот, и зовут, например, язычника, у них понимание-то слово «гой», язычник, вот, вам тушить можно, а мы вот субботу соблюдаем, мы в покое находимся, поэтому тут кухня горит, вот потушите нам кухню. Вот, сам не тушит, и потом, когда потушили, вот, говорит, что-то тут неправильно, вы тушите, а... И вот, знаете, братья и сестры, вот для чего это говорю? Не для того, чтобы унизить их. Мы понимаем, евреи, Израиль, Божий народ через... Этот народ мы получили священное писание, через этот народ мы, к нам пришел наш Господь Иисус Христос. Но вот Библия говорит также и о духовном их состоянии, что не разумея праведности Божией и усилились поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. И вместо Иисуса Христа вот пришли вот такие вот мертвые правила и законы. И суббота, цель субботы, наоборот, принести человеку благословение. Ну, а, знаете, в других людей, например, нельзя включить свет в субботу. Вот тоже один брат рассказывает, зовет меня, махает, приди ко мне, ну, и тоже не говорит ничего, вот просто махает. Заходит, показывает, нажми на кнопку, ну, включи свет. Он включил свет, она ему 30 шекелей дала, это 25 рублей за то, что он в субботу включил свет. И вот, знаете, вот люди превратили вот такие вот правила. Тоже, например, еще один пример. Субботний лифт есть у них. Вот, например, я попросил брата, чтобы он показал мне этот лифт. Вот, например, высотный дом. И там три лифта. Вот как у нас бывает, вот высотные дома, там, знаете, три лифта бывают. И в обычные дни они работают все три, ну, обычно. Ты нажимаешь, лифт приходит, нажимаешь на кнопку, доезжаешь куда надо. Вот. Но в субботу тоже в их понимании, что нельзя нажимать на кнопку в лифте. Это считается работой. Пешком ты можешь подниматься куда хочешь. Можешь на 20 этаж пешком подниматься, это не работа. А вот на кнопку нажать – это работа. Поэтому на кнопку нажимать нельзя. Ты нарушаешь покой. Ты должен в покое пребывать. И вот есть три лифта, например. Два лифта, они работают как обычно. Вот, ну… Ну, это для грешников лифты. Вот, туда заходишь, ну, ты нажал на кнопку, куда тебе доехать, и доехал. А есть один для святых, для вот религиозных людей. Называется субботний лифт. Там он движется сам. Там не надо кнопку нажимать. Вот ты заходишь, и он поднимается. Там поднял на два этажа, минуту постоял, еще на два этажа. И вот так вот. И он двигается сутки вверх, вниз, вверх, вниз. Но только знаете, в чем проблема ездить на этом лифте, в чем? Вот ты заходишь в подъезд, и лифт, например, находится на пятом этаже, и он двигается вверх, тебе надо на 20-й. Дом, предположим, 25 этажей, ну вот я возьму так вот побольше. И вот ему надо съездить с 5-го на 25-й, потом назад вниз, потом опять на 20-й этаж. Ну, и вы попадете к себе в квартиру, если будете ожидать этого лифта. Ну, может, не знаю, может, через полчаса, может, через 40 минут и так далее. Поэтому тебе выбор. Или иди пешком, или вот ожидай этого лифта. И вот смотрите, братья и сестры, вот, суббота – день покоя. Вот вникнуть вот в суть этого слова. Когда у человека больший покой? Вот вы пришли, например, со служения. Нажали на кнопку, лифт приехал, доехали до квартиры, там молитесь, читаете Библию. Или вы пришли, и вы знаете, что вы в квартиру попадете только через полчаса или через 40 минут. Вы стоите возле этого лифта 40 минут и соблюдаете субботу. В таком покое находитесь. И вы понимаете, и вот это та ситуация, когда Иисус Христос говорит, не человек для субботы, а суббота для человека. Вот то, что дано для благословения, чтобы наоборот люди отдохнули, имели вот этот покой, вошли близкие отношения. Люди превратили заповедь о субботе в тяжелое бремя. Я помню, даже один верующий человек мне рассказывал, когда-то он тоже соблюдал субботу, потом все-таки по воскресеньям начал собираться. Вот. Но тоже я не хочу там упрекнуть кого, кто в субботу собирается или что, но то у него было вот такое понимание, такое убеждение, что в субботу нельзя ездить на машине. И вот он рассказывает, мы с мамой ходили на служение 6 километров, и когда нас хотели подвезти, то мы отказывались от этого, потому что считали, что это нарушение субботы. Вот мы туда 6 километров и назад 6 километров. И вы понимаете, если человек 6 километров туда и назад прошел, как, ну, в любом случае, ну, какие бы мы духовными не были, но все-таки вот заканчивается служение, и ты понимаешь, если у человека еще больные ноги, тебе надо 6 километров сейчас до дома идти, ну, то... И вот и он рассказывал, вот так начал Господь работать над его сердцем, и что делать вот с этими, вот тому, чему научили, там бывает, нельзя подогревать что-то и так далее, вот. И Господь, он мне рассказывает, это уже не там, Израиль, это в России, вот, показывает ему вот состояние, вот что в твоем сердце во время субботы? И он говорит, у меня во время субботы не было никакого покоя. Я ожидал, когда эта суббота закончится. И когда суббота заканчивалась, он мог выдохнуть глубоко. О, все. Вот тут наступал для него покой. Все. Можно и в машину сесть, можно и на лифте проехать для кого-то, можно и подогреть что-то и так далее. И вот, братья и сестры, и вот это пример, когда то, что дано Богом для благословения, когда приходит религиозный дух, то наоборот, то, что дано Богом для благословения, оно превращается в бремя. И поэтому день покоя для определенных людей стал не днем покоя, а днем, наоборот, беспокойства. чтобы только что-то не нарушить, там не нажать куда-то, не включить что-то. И вот когда этот день заканчивается, вот тогда у людей наступает порой покой. Все. Сейчас уже можно и покушать, и подогреть, и все. Вот. И вот люди, не понимая праведности Божьей, и усилились поставить праведность, собственную праведность, не покорились праведности Божьей. И вот подобным образом и здесь мы видим, люди наводили своих правил. И когда Иисус Христос, когда ученики, они были с Иисусом Христом, они понимали уже сердце Христа. Они все больше и больше приближались к Иисусу. Они понимали цель заповеди. То есть, знаете, когда у человека вот просто мертвая бывает вот такая вот религия, внешние обряды, он не понимает смысла этих заповедей. Ему главное побольше правил. А для чего это надо? Вот. Но когда человек имеет близкие отношения с Богом, он будет соблюдать заповеди Божьи. Не идет речь, знаете, бывает другая крайность. Когда люди говорят только о благодати Божьей, о любви, о заповедях, о грехе в церкви говорить не надо. Есть такое заблуждение. Нет, надо, еще как надо говорить. Грех – это то, что убивает любовь Божию. И цель заповеди, наоборот, сохранить любовь внутри нашего сердца. Весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. И поэтому, когда человек имеет вот эти близкие отношения с Богом, он понимает суть Божьих заповедей. Суть Божьих заповедей – это ходить в любви. Оно несет благословение. Но если приходит просто мертвая религия, мертвые обряды, вот то, что Бог дал для благословения, вот враг так искажает, и оно ложится тяжелым бременем на человека. Приходит правило на правило, заповедь на заповеди, человеческие заповеди, которые наоборот удаляют человека от Бога. И вот это один из признаков. То есть можно много привести принцип отличия живой веры от мертвой религии. И вот первый принцип. В живой вере там будут Божьи заповеди. И цель этих заповедей, чтобы люди ходили в любви. Все заповеди, не прелюбодействуй, не убей, не укради, заключаются в том, чтобы мы любили Бога и любили ближнего, как самого себя. В религии там другое. Там часто много мертвых правил, обрядов, которые просто не нужны. Которые становятся тяжелым бременем для людей. Иисус Христос говорит, вы возлагаете на людей тяжелые бремена, а сами даже перстом не хотите их, ну, пошевелить. И поэтому, братья и сестры, у нас есть заповеди Божьи, мы должны жить по Слову Божьему, мы должны поступать по Слову Божьему, но мы всегда понимаем, вот цель этих заповедей какова? Это любовь. Любовь к Богу и любовь к ближнему. В мертвой религии там очень много пустых правил и обрядов. Не заповедей Божьих, а то, что наводили люди, которые просто не нужны. И которые становятся тяжелым бременем для людей. И которые, наоборот, отдаляют человека от Бога. Более того, они порождают часто осуждение в сердцах людей. Если мы видим, человек не исполняет эти правила, то что приходит? Осуждение. Но Христос говорит, если бы вы знали милость Божию, то не обвинили бы невиновных. В религии там часто осуждаются невиновные. И поэтому пусть Бог благословит. Вот, на этом я закончу. Вот, об этом еще, ну, если Господь позволит, дальше можно продолжить. Вот, и мое желание помолиться, чтобы в нашей церкви была живая вера. Вера, действующая любовью, чтобы мы жили по Слову Божьему, чтобы мы исполняли заповеди Иисуса Христа, но всегда помнили цель этих заповедей. Это любовь к Богу и любовь к ближнему. Молимся. Дорогой Господь, Отец Небесный, Боже, мы благодарим Тебя, что Ты, Господь, принес на землю эту живую веру. Господь Боже, что мы имеем спасительную веру, Господь Боже. Господь Боже, и Израиль, искавший праведности, он не нашел праведности, потому что искал не в вере, Боже. Господь, но Ты открыл Твою праведность язычникам, Боже, через веру в жертву Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость, Боже.
Господь, и ты любишь всех. Ты любишь евреев, ты любишь, Господь, Божий, язычников, и ты всех желаешь спасти. И мы молим тебя, Боже, благослови. Господь, ты откройся еще многим людям, Боже, и язычникам, и евреям, Боже. И помоги, Господь, Боже, чтобы в нашей церкви всегда проповедовалось живое слово, Боже. Господь, которое ты оставил, Боже. Да, не все мы можем, Господь, где-то ясно что-то описано, какие-то моменты. И нам надо искать откровение от себя, как поступить в той или иной ситуации. Боже, но сохрани, чтобы не было, Господь, каких-то человеческих правил, которые люди наводили, как это, например, в Израиле или в других, Господь Боже, каких-то, Господь Боже, организациях, когда правило на правило, заповедь на заповедь, когда люди наводили своих человеческих правил, которые не соответствуют Священному Писанию. Но ты благослови, помоги нам ходить в Слове Твоем, исполнять Твои заповеди, Боже, и всегда понимать, Боже, цель закона, а цель закона – это любить ближнего, как самого себя, Боже. Все заповеди, не прелюбодействуй, не кради, не убей, не лжесвидетельствуй, они заключаются в этом слове, чтобы мы любили тебя и любили ближнего, Боже. В религии там много, очень много этих пустых правил и обрядов, которые просто порой не нужны. Они становятся бременем. И то, что ты дал для благословения, например, день покоя, Боже, но религиозный дух искажает, и этот день становится не днем покоя, а наоборот, днем страшного беспокойства. Люди находятся в страхе, чтобы что-то не сделать лишнего, Боже, что они, Господь, понимают, но ты дал, Господь, Боже, наоборот, день покоя, чтобы человек приблизился к тебе. Вошел твой покой, Боже, чтобы человек читал слово твое, молился, Боже, и ты благослови. Помоги нам, Господь, Боже, иметь вот эти вот близкие отношения с тобою, Господь, чтобы мы понимали, Господь, про твое сердце, Боже, благослови, да будет имя Твое прославлено и возвеличено. Боже, мы молим Тебя также, благослови Израиль, пробуди Израиль, мы благодарим Тебя, Боже, что через этот народ к нам пришло Слово Твое, через этот народ к нам пришел наш Господь Иисус Христос, Боже, Господь, мы благодарим Тебя, что спасение от иудеев, но Ты видишь, Господь, в каком ныне несостоянии находится, Боже, и мы молим Тебя, помилуй, Господь, евреев, помилуй израильтян, Боже, откроем живую веру в Иисуса Христа, чтобы они приняли своего Мессию и узрели того, кого пронзили, и возрыдали, как об единородном сыне, спасая другие народы, которые там живут, Боже, арабы, друзы, другие народы, пробуди Израиль, Боже, ты любишь всех людей, и ты желаешь спасать, Боже, да будет имя Твое прославлено и возвеличено, слава Тебе, хвала, честь и благодарение наш Бог, молимся, Отец, во имя Иисуса Христа, аминь.